Приветствую вас, дорогая церковь. Последний пару раз, когда я проповедовал, получилось так, что это была из Нагорной проповеди. Ну и как-то по инерции продолжаю. Сейчас уже, наверное, продолжим до конца. И сейчас мы посмотрим отрывок из 7 главы. И, как Женя сказал, Библия — это книга, которая всегда актуальна. Хоть она была написана 2000 лет назад и то больше, она... Ее учение актуально и сейчас. И особенно то, что касается отношений. Потому что отношения между людьми всегда такой момент, который не менялись. Люди по сути своей не менялись. И наши сложности в наших отношениях остались те же, которые были тогда. В этом ничего не изменилось. Может быть, сейчас мы живем в космическом веке, и технология изменилась. Но наши эмоции не развиваются таким темпом. Наши умения общаться друг с другом не развиваются таким же темпом. Поэтому мы еще учим азы, и, наверное, так всегда будет. Пока человек живет на земле, будут конфликты, будут проблемы в наших отношениях. И первая часть 6 главы говорится о Царстве Божьем. Вообще Евангелие от Матфея пишется, Матфей пишет с точки зрения, что Иисус – это король, а мы его подданные. Все Евангелия преподносят Иисуса немножко с своей точки зрения, и у Матфея именно вот такой подход. И здесь говорится о Царстве Божьем. Помните, мы говорили о молитве «Отче наш», «Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое», или наоборот. И потом... Второе, это говорится о религиозной жизни, о нашей духовной жизни в Царстве. И вторая часть была о нашей повседневной жизни в Царстве. Ищите прежде Царство Божие, была главная мысль. Помните, да, об этом? А 7 глава, здесь говорится о Царстве Божие и наши отношения. И давайте мы помолимся и потом будем читать. Давайте вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя, Господь, за то, что она всегда сохраняет свою актуальность. Что мудрость, которая была записана нашими предками, Господь, она и сегодня актуальна для нас. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам Духа Святого, который дает нам понимание того, что было написано. Того, что Ты хочешь нам сказать сегодня. И я прошу об этом, Господь, чтобы Ты открылся нам. Через Твое Слово, через проповедь, Господь, чтобы Ты открылся нам и наставлял нас, и направил нас, обличал нас, Господь, и ободрил нас. Господь, я молюсь за мои слова, чтобы Ты, Господь, меня вдохновил, чтобы я мог поговорить угодно Тебе, Господь, слова от Тебя. Но главное, Господь, чтобы Ты говорил сегодня. Главное, чтобы Ты, Господь, открылся нам. Дай нам разумение. Дай нам, Господь, понять то, что Ты хочешь сказать. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прошу кого-нибудь, который лучше меня читает по-русски, Ваня, как всегда, готов, прочитать 7 глава. Давайте мы прочитаем с 1 по 12 стихи.
Глава 7. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Спасибо, Ваня. Здесь три предупреждения о трех опасностях. Первое – это опасность осуждать людей. Второе – это опасность, может быть, можно сказать, противоположной, быть нерассудительной, не рассуждать. А третье – это опасность иметь недостаток долготерпения в молитве. Недостаток долготерпения. Начинается отрывок довольно просто. «Не судите, и не судимы будете». Ну, звучит все четко и ясно, и очень хорошо подходит по нашему веку, да? Сколько раз... это один из таких стихов, который все знают, да? Ничего не знают из Библии, но вот этот стих знает. И ты что-нибудь скажешь, они говорят, «Не судите, не судите, так в Библии написано, и не судимы будете». И... есть несколько вот стихов в Библии, которые все знают. И мне кажется, вот это один из них, который просто вошел в народе. И мы живем в веке, где люди очень стесняются сказать, что что-то неправильно. Ну, особенно, что касается веры. Да? Сейчас мы больше принимаем все веры, что вот все веры правильны, все идут, все дороги идут к одному Богу, и просто разными путями, и кто я, чтобы осуждать вот то, что ты веришь? Об этом ли Иисус говорит здесь? Может быть, Он говорит, как Лев Толстой предположил. Он сказал, что вот в этом месте Христос абсолютно запрещает любой человеческий суд. Что вот все судьи надо увольнять, надо всю юридическую систему отменить, потому что здесь Иисус запрещает всего вот этого. Об этом ли Иисус говорит? Когда мы читаем Библию, нам нужно понять его, наша задача понять его именно так, как понимали ее, когда первые читатели. Нам нужно понять именно, что Иисус хотел сказать тем людям. И не смотреть через наши современными глазами и толковать это, и толкать Библию так, как нам угодно, и так нам, может быть, сегодня, кажется, должно быть. Нам нужно смотреть, как было тогда. Иногда приходится изучать грамматику, иногда приходится изучать значение слова. Слово «судить» здесь в оригинале имело очень широкий спектр смыслей. Она возникает где-то 60 раз в Библии и, по-моему, где-то 50 разных переводов. В разных местах по-разному можно понять. И смысл идет, в некоторых местах это действительно говорится о юрисдикции, о таком суде. В других местах это говорится о рассудительности, умении рассуждать между вот тем и тем, и увидеть, где истина, где ложь. А в других местах это говорится об осуждении. Но здесь контекст нам подсказывает, что Иисус имел в виду. Здесь не может речь идти о юрисдикции, о суде, судействе. Потому что то, что я не осуждаю человека, не освобождает меня от ответственности перед законом. Да? Если я нарушаю закон, я буду судимый. Хоть я никогда никого не судил, все равно закон так не работает. И тем более, я думаю, здесь нет вот полный запрет на любое рассуждение, на любой суд. Потому что Иисус и в этой проповеди призывает нас к тому, чтобы различить. Дальше говорится про собаки, про свиней. Дальше идет предупреждение о ложе пророков. И даже скорее требуется рассудительность. Требуется нам различить, кто прав, кто не прав. Я думаю, что лучше понять его, как Иисус сказал в другом месте. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Он говорит: не судите по наружности, но судите судом праведным. Здесь говорится о суде, но говорится по определенный вид осуждения. Осуждение, где мы критично относимся, где мы эгоистично судим, где мы исполнены самоправедности, смотрим сверху вниз на других людей и осуждаем их. Где мы не критикуем людей из-за греха, а просто потому, что они нам не нравятся. Может быть, их личность не нравится нам. Может быть, какие-то их слабости не нравятся нам. Может быть, какие-то их недостатки бросаются нам в глазах. Может быть, это как они одеваются, или цвет кожи их, или потому что они не ведут себя так, как все ведут себя, и мы их осуждаем. Мы осуждаем их побуждения, их мотивы, хотя мы этого не видим. Мы не видим их сердца и не можем видеть. Но мы осуждаем их побуждения. Мы говорим, что ну вот он делает так только потому, что ему выгодно, или только потому, что вот это и это. И мы осуждаем то, что мы не можем видеть и не можем понять. Вот что, о чем Иисус говорит здесь, когда Он говорит: не судите, не осуждайте. И те, которые так осуждают других, они, в свою очередь, будут судимы. Не человеком, что было бы не так страшно, а Богом. Тот, который возьмет на себе судить другого человека, на самом деле ставит себя на место Бога. Это Божье право судить человека. Бог, который видит всю истину, который видит сердце, который понимает все обстоятельства, который знает истину, Бог может судить справедливо. Мы, как человека, как люди, нам очень сложно этого делать. Я не могу перечислить, сколько раз я общался со студентом и услышал от них, что вот я пошел в церковь или пошел в дом молитвы, и сразу какая-то бабушка наехала на меня, потому что я был не так одет, или я не там стоял, или я не так вел себя. Это осуждение, которое опасно. Осуждение, которое нам нужно избегать. Оно может очень сильно повредить. Почти все эти студенты сказали, что я больше никогда туда не пойду. Но Иисус продолжает учить о суде. Во втором стихе мы читаем: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерою мерьте, такую и вам будут мерить». Это, на самом деле, еврейская притча. Кажется, это ходило как пословица в то время. И у раввинов было понятие, что есть два мира, которые относятся к суде. Есть мира милости и мера справедливости. Обычно, когда нас судят, мы хотим получить милость. А когда мы судим других, мы применяем здесь справедливость. Да? Хотим, чтобы все было справедливо. Когда меня останавливает гаишник, мое желание всегда, чтобы вот меня отпустили, да? Чтобы проявили милость. А когда другой человек против меня на машине согрешит, всегда вот желание, чтобы вот был бы здесь гаишник, остановил бы его, злодей, и дал ему по полной программе. Мы выбираем вот эти миры, да? Один милость мы применяем к себе, другой справедливость мы применяем к другим людям. И Иисус говорит здесь, что нет, не так это работает. Какой мир мирите, такую и вам будете мирить. Он не призывает нас быть слепым в наших осуждениях, но быть щедрыми, быть милостливыми в том, как мы судим. И Иисус проиллюстрирует то, о чем Он говорит. Помните, это проповедь Он говорит. И здесь идет иллюстрация. И иллюстрация, мне кажется, показывает и чувство юмора Иисуса. Говорит: и что ты смотришь на сучок, или здесь вообще песчинка, кусок пыли, в глазе брата твоего, а бревна, огромное бревно, которое в твоем глазе, не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, а тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Пример, она нелепая, да? А вот этот огромный бревно, который торчит в глаза, который закрывает все видение, и мы стараемся вот какой-то песчинка из глаза другого человека вынимать. Иисус здесь второй раз в этой проповеди использует слово «лицемер». «Лицемеры, вынь прежде бревно из твоего глаза». Это слово «лицемер» — это были, на самом деле, актеры, люди, которые закрывали свое лицо маской, играли другую роль, выдавали себе за одного, когда являлись другим. И это то, что было, может быть, характерно, это слово часто использовалось в адрес фарисеев. И есть очень сильный библейский пример о том, как лицемер судит. Это в Ветхом Завете, 2 Царство, 12 глава. Помните историю о Давиде, который, хотя у него была и жена, он был король, он имел доступ, в принципе, к любой женщине свободной, которая была в стране, но он брал себе жену другого человека. И после этого даже устроил так, чтобы убивали ее мужа, чтобы не раскрыли тот факт, что она беременна от него. Пришел к нему пророк Нафан, пришел и рассказал историю. Он рассказал историю: у богатого человека было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, он хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была у него как дочь. Вот овечка маленькая. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец, волков, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И Давид услышал эту историю, он принимал это за чистую монету. И он, написано, сильно разгневался Давид до этого человека и сказал Нафану, пророку: «Жив Господь, достоин смерти человека, сделавший это». Он произнес суд на этот человек, не понимая, что произносит суд на себе. Это он имел все богатства, царство, он был король. Он имел все возможности. Любая девушка бы вышла за него замуж. А он брал жену чужого человека. Он судил одной мерки. А знал бы он, ну, потом мы видим, он просит милости. И в его пользу можно сказать, что он покаялся в этом. И Бог его изменил. Но очень легко судить другого человека, когда они грешат, но не смотреть при этом в свое сердце. И здесь смысл не в том, что мы не должны иметь рассудительность. Мы не должны помогать нашим братьям и сестрам, если мы видим что-то не так. Но здесь смысл в том, чтобы мы смотрели сначала в свое сердце. Смотрели сначала в это бревно, которое в наш глаз. И чтобы мы смирением подошли к этому. С пониманием подошли к этому. Как человек, который уже разбирался с этим в своей жизни. И Библия, к сожалению, Библия всегда расширяет эти категории греха. Да? Иисус говорит, в Ветхом Завете написано: «Не убивайте». А Иисус говорит о том, что если вы разозлитесь на человека, вы как будто убили его. Это, он приравнивал это. В Ветхом Завете говорится: «Не прелюбодействуйте». А Иисус говорит: если вы смотрите с вожделением на женщину, то вы прелюбодействовали. Он расширяет эти категории, чтобы они включают все. И может быть, мы не боремся с алкоголем, с наркотиками, но может быть, в то же время нам трудно лишний раз не включить телевизор, или лишний раз не сидеть за компьютерные игры, или лишний раз не наесться шоколадом. Все те же проблемы, все те же грехи, они присутствуют в нашей жизни. Может быть, степень другой, но корень проблемы одно и то же. И мы тоже должны разбираться с Богом, с тем, что в нашей жизни, перед тем, как пойти великодушно и помогать другому человеку. Нет, мы должны помочь другим людям, но мы должны и прежде разбираться в своей жизни. И тогда мы придем в смирение. Мы придем, понимаем, что мы из такого же праха сделаны. Мы такие же грешные. Мы такие же слабые. И мы можем приходить к другому человеку с пониманием, смирением и с искренним желанием помочь. Так что это первая опасность. Опасность осуждать человека. Неверно судить. Вторая опасность, которую мы... Вторая опасность здесь – это опасность нерассудительности. Это как бы противоположность. Шестой стих написано. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Когда я в прошлый раз был в Петербурге, в Санкт-Петербурге, я видел салон красоты. Но это было не салон красоты для людей. Это был салон красоты для собак и для кошек. И туда, я думаю, наверное, богатые люди ходили своими питомцами и украсили, ухаживали за них. А не про таких собак здесь написано. Здесь написано о таких собак, которые, в принципе, евреи не очень воспринимали собаки, не держали их дома. Они ходили на улице, они были злые, голодные и нечистые животные. Это очень отрицательный образ. И также свинья здесь. Это не хрушка из «Спокойной ночи, малыши». Это больше похоже на кабан, который имеет вот такие рожки, которые тоже может быть достаточно агрессивны. И кормишь его, и он понимает это жемчужное, и укусает, и понимает, что это не пшеница, это не какая-то крупа, это что-то, которое ему совершенно не нужно, и разозлиться. И собака обращается отвратившись и растерзает. Эти вместе сложится картину какой-то злой, нечистый и очень отрицательный. Ну, что значит скармливать жемчуга или отдать то, что священно, то, что святыны этим животным? Здесь говорится об Евангелии Царствия Божия. Иисус говорит о том, что как это рассказать Евангелие, и как это не нужно рассказать Евангелие тем, которые агрессивно настроены или которые отвергают его агрессивно. Когда Иисус послал своих учеников рассказать Евангелие, Он дал им похожее предупреждение. Он сказал: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города, того отрисите прах от ног ваших». В той культуре это означало просто, ты буквально вытряхивал пыль из своей обуви. Это в знак того, что вот здесь все нечисто, и я избавляюсь от этой нечистоты. Вытряхиваю от себя все следы того, что я был здесь, чтобы меня это не осквернило. В Деяниях апостолов тоже мы читаем такой случай. Когда пришел из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрящий одежды своей, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Он отвернулся от них и пошел к другим людям. мы не решаем заранее, кто услышит Евангелие и кто не услышит Евангелие. Посмотрите предыдущий пункт, да? Мы не смотрим на внешность и говорим, что вот этому человеку не буду говорить. Он 100% отвернет меня. Это 100% свинья, которая недостоин услышать это Евангелие. Нет, здесь принцип другой. Мы рассказываем Евангелие. Но от реакции зависит, будем мы дальше говорить с этим человеком. Или мы подождем и даем Богу работать в их жизни. Нужно быть рассудительны. И то, что мы стараемся как верующие не судить и правильно судить, это не говорит о том, что нам не нужно иметь рассудительность. Нам нужно быть мудрыми. Помню, когда я жил в Москве, ходил к нам один человек, Ави его звали, не помню фамилия. Он работал в миссии «Еврей для Иисуса». И он рассказал, как он уверовал. Он сказал, что первый раз, когда он услышал Евангелие, он просто разозлился. Он был настолько злой, что вот эти люди проповедуют Христа, он просто не мог воздержаться. Он кричал на них, он как бы высказал все, что он думал о них. Ну, эти люди не стали с ним дальше говорить. Но Бог продолжал работать. И кончился тем, что он сам стал верующим, сам стал миссионером, и сам был тот человек, который... Они очень смело действуют, эта миссия. Они стояли около метро и раздавали миллион листовок тем людям, которые спускались туда. Каждый день их арестовали. В среднем эта команда, каждый день кто-то из них арестовали. Потом отпускали после пары часов. Но первый раз, когда он услышал Евангелие, он был настолько злой, что с ним не стоило дальше говорить. Но это не говорит о том, что Бог не работает дальше. Здесь говорит о том, что нам нужно быть рассудительны. Нам нужно мудро подходить. Очень часто самое трудное – это знать, какой принцип применить. Первый – что не осуждать, не бросать человека слишком рано. Или второе – как бы не говорить с этим человеком, не продолжать говорить с этим человеком. И нам трудно знать, как бы, в какой категории входит этот человек. И... Нам нужно держать баланс здесь. И стоит, наверное, заметить, что вот к тому, чтобы не осуждать человека, Иисус посвящает 5 стихов. К тому, чтобы не говорить человеку, агрессивному человеку, отказаться от него, Иисус посвящает только 1 стих. И, может быть, это нам говорит о том, где этот баланс должен лежать. Первая опасность – это опасность осуждать человека. Вторая опасность – это опасность не быть рассудительной, вообще не судить ни о чем. А третья опасность – это опасность недостаток доверительного долготерпения. И я думаю, что Иисус именно говорит о молитве здесь, потому что вот эти вопросы – это сложные вопросы. Вопросы об отношениях – это сложные вопросы. И здесь очень уместно напоминание о молитве, о том, наше отношение с Богом, которое является основанием для всех остальных отношений. В седьмом стихе написано, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И здесь идет прогрессия, увлечение, увеличение действия. Просить это просто просить. А искать здесь более активные позиции, да, хоть наши глаза участвуют. Может быть, мы даже ходим по дому, там переворачиваем все, ищем. А стучать это мы уже на другой территории. Мы у себя дома не стучим, да, это мы уже в другом месте стучим. Это уже более активное действие. Мы уже пошли куда-то, мы уже предпринимали какое-то действие. Читал пример от Джона Пайпера. Он писал так: если отец у ребенка присутствует, то ребенку просто нужно спросить, попросить то, что он хочет. Если отец ребенка в другом месте, тогда, ну, в том же доме, тогда ребенок просто приходится пойти искать его. Если отец сидит, закрылся в своей комнате, тогда ребенок придется и спросить сначала, потом искать, а потом пойти и постучать. И отец откроет дверь. И смысл не в том, что мы не можем найти Бога, а смысл не в том, что Бог не рядом с нами, но или что Бог не хочет отвечать нам, или ему трудно услышать. Здесь смысл в том, что Он дает нам то, что мы просим, потому что мы Его искали, а не другого. Что мы именно Его искали, а не другого. И все эти глаголы, они все несовершенный вид, они все в настоящее время, и здесь говорится о продолжении действия. Да? Продолжайте спросить, продолжайте искать, продолжайте стучать. Они говорят о терпимости, о выносливости, о дерзости, о том, что мы о постоянстве, о том, что мы ищем. Спросить действительно очень легко, это даже ребенок может это делать. Нету особой участия в этом. Искать, да, это посильнее, это значит, мы уже что-то делаем. А стучать еще больше. И хотя мы знаем, что все идет от Бога, и мы знаем, что Он хочет давать нам, это не значит, что мы можем пассивно подходить к Нему. Это не значит, что мы можем просто сидеть и ждать, пока Бог отвечает. Когда мы молимся о чем-то, когда мы ищем что-то от Бога, нам нужно брать активные позиции. Они не взаимно исключительны. То, что мы что-то делаем, не значит, что мы не можем молиться. Это не значит, что мы не уповаем на Бога. А они идут вместе. Наши действия и наши молитвы. Так что есть здесь смысл о том, что мы сами участвуем в своих молитвах. А почему? Почему Бог не отвечает сразу? И опять-таки, не потому, что нам нужно трясти Бога, чтобы Он дал нам то, что мы хотим. Не то, что нам нужно выбивать из Него то, что мы хотим от Него, то, что мы просим. Мне кажется, смысл здесь в том, чтобы мы участвовали в процессе. И чтобы через этот процесс наше общение с ним становится глубже, становится богаче и более значимой. Потому что Бог – это не автомат, куда ты отпускаешь свою монету и получаешь там, не знаю, чашку кофе или шоколадку. Бог хочет, чтобы мы имели отношение с Ним. Это дружба с Ним. И молитва – это разговор с Ним. Это не просто формула, что вот я делаю то, 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 и результат вот такой. Здесь смысл в том, чтобы мы общались с Ним. И ради этого Бог заставляет нас ждать, чтобы мы общались с Ним, и мы общались с Ним, и мы общались с Ним. И через это развиваются наши отношения. Поэтому здесь важен не только результат, а процесс. Опасность в том, что мы сдаемся слишком рано. Опасность в том, что мы помолились один раз или помолились пару дней, и не получив ответ, мы решили, что Бог не хочет ответить. Решили, что мы недостойны ответа. Мы решили, что вот, ну а зачем Бог будет смотреть на меня? Но смотрите, каким языком Иисус говорит. Он говорит, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит. И стучащему отворят. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Он хочет, чтобы мы молились. Он хочет, чтобы вместе с Ним мы трудились. И все вот эти часы, когда мы молимся, когда мы думаем о Нем, когда мы перед Его лицом стоим и сидим, они меняют нас. Они меняют наши сердца. Они делают нас такими, какими мы должны быть. Через это мы познаем Бога. Что здесь не механический процесс, а живые отношения, общение с Богом. Мне кажется, нам нужно молиться, как я молился, когда готовился, что Бог, научи меня так молиться. С долготерпением, с постоянством. Другая опасность, который, я думаю, а здесь тоже предостерегает нас от такой опасности. что бывает, что в нашей христианской жизни мы считаем, что все должно быстро происходить. И особенно вот сейчас будет фестиваль или на детский лагерь дети были, и это какой-то духовный подъем. Вокруг нас одни верующие, все разделяют наши ценности, все вместе мы празднуем наша вера, и нам очень хорошо. А потом мы придем домой, и все как-то не так. Или мы услышали где-то на кассете такой-то проповеди, мы думаем, о, у нас был бы такой проповедник у нас. И мы думаем, что вот все должно измениться так быстро. Может быть, мы начинаем там в 4 утра вставать, чтобы молиться, чтобы время проводить с Богом, и вот наше желание, что вот всегда мы будем так делать. А проходит пара дней, и что-то спать хочется, и вставать не так легко, и наше желание, и горение уже немножко потухло. Нам нужно ориентироваться в нашей христианской жизни, что это долгий процесс. Это процесс, где мы ищем, где мы просим, где мы стучим, где мы постоянно обращаемся к Богу. И в этом процессе растут наши отношения с Ним. И опять Иисус дает нам пример, чтобы иллюстрировать то, о чем Он говорит. Он говорит, есть ли между вами такой человек, это 9 стих, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы его камень, а когда попросит рыбу, подал бы ему змею. Здесь идет сравнение не небесным отцом, а земным отцом. И в Среднем Востоке в то время хлеб был похож, может быть, на камень, на такой плоский белый камень. И это была бы хорошая шутка, да, подать камень вместо хлеба. Только ребенок сломал бы свои зубы. Ну, минус маленький. Можно вместо рыбы дать змея. Может быть, при первый взгляд тоже сразу не видно, но вдруг укусит. И вообще рыба это чисто, это можно есть. А змей нечистый животный, нельзя его есть. Оскверняешься. Никакой отец не повел бы себе так. И Иисус делает аргумент от меньшего до большего. Он говорит, даже если отец земной, вот я прочитал 11 стих. Итак, если бы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Даже если Небесный, да, земной Отец не даст камень вместо хлеба, то тем более Бог даст нам благие даяния, дает нам только то, что хорошо. И я думаю, здесь две вещи нам нужно заметить. Интересное выражение, что вот и так, если вы, будучи злы, как-то неожиданно, да, появляется, умеете даяние благие давать. Он говорит о нашем греховном природе, о том, что мы наследовали от Адама, что мы в своем сути злы, мы ищем своего, мы эгоисты, мы хотим своего, мы злые. Но, тем не менее, Он говорит о нас, как о дети Небесного Отца. Так что, с одной стороны, мы злы, а с другой стороны, мы Его дети. Здесь говорится о благодати Его, о том, что мы Его дети, и Он любит дать нам благие дары, хотя мы злы, хотя Он знает нашу сущность, Он знает наши слабости, нашу греховность, наши тенденции отворачиваться от Него. Но несмотря на это, Он благ к нам. Несмотря на это, Он называет нас своими детьми. Лютер говорил про этих стихов. Он сказал, что Бог знает, что мы робкие и стеснительные, что мы чувствуем себя недостойные, неподходящие, чтобы принести наши нужды перед Богом. Но благодарность Богу, что Он настолько велик, и мы настолько... Мы думаем, что Бог настолько велик, и мы настолько малы, что мы не смеем молиться. Поэтому Иисус пишет здесь, чтобы заманить нас от таких мыслей, чтобы убрать наши сомнения, чтобы мы могли бы прийти к Богу с дерзновением и молиться с уверенностью. Здесь говорится о благодати Божьей, а благодать Божия. И второй момент здесь, это то, что Бог даст благие, даст благо, благие дары. И как это совместить с тем, что написано, что вот Иисус говорил, всякий просящий получает. А здесь написано, что Бог дает нам только благие вещи. Но много всего мы просим, не все является благо, да? Но мне кажется, Иисус говорит, что вот всякий просящий, всякий, который ищет Его, который стучит, который просит, он общается с Богом. И в течение вот этого общения с Богом его сердце меняется, его желание меняется. И человек очень часто понимает, что на самом деле ему не нужно то, что он просил, и перестанет просить. Он начинает понимать, что Бог уже дал ему настолько лучше того, что он просит, что вот это уже не актуально и не нужно. И всякий, который просит и до конца просит перед Богом, получает. Потому что Бог тоже таким образом как бы отсеивает наши желания, отфильтрирует то, что наши просьбы Ему. И то, что мы просим и продолжаем просить, Бог дает нам. Это разговор с живым Богом. И в течение, во время вот этого разговора мы меняемся. Мы меняемся. Мы рассмотрели опасность осуждения человека, несправедливо судить человека. Мы рассмотрели опасность нерассудительность, вообще не судить о ситуации. И мы смотрели опасность недостаток доверительного долготерпения. Может быть, последнее слово скажу о том, что значит искать и просить, и стучать. Иногда Бог начинает действовать в наши сердца, и мы знаем, что наши отношения с Богом не на правильном основании. Мы чувствуем обличение от Него. Мы чувствуем, что да, есть в моей жизни грех, что я не в мире с Богом. И это голос Бога, это Дух Святой, который обличает нас, который говорит нам, что нам нужно делать в этом случае. Нам нужно просить у Бога прощения. Нам нужно искать милости у Него. Нам нужно искать ответы в Слове Его. Нам нужно стучать на двери Царствия Божия и попросить, чтобы Он открыл его нам. Нам нужно искать Бога. И если сегодня Бог говорит вашему сердцу, если сегодня Бог призывает вас к себе, не откладывайте это. Ищите Его, просите Его, стучите. И Он обязательно отворит дверь и пустит вас. Давайте мы вместе помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твое учение, которое дошло до нас, за мудрость, которой Ты делился тогда и которой передавался нам. Господь, помоги нам не осуждать людей, не судить по внешнему, но правильно судить. Отказаться от осуждения людей и действительно смирение, понимая, что в нас все то же самое. Только по благодати Твоей мы другие. Помоги нам также, Господь, различить в ситуации, где нам рассказать, где нам не рассказать. Помоги нам иметь мудрость в этом. И укрепи нас, Господь, в молитве, чтобы мы могли бы искать Тебя, Господь. Чтобы наши молитвы не были просто, между прочим, какие-то вещи, когда мы думаем об этом. Но чтобы действительно мы могли бы намеренно искать Тебя и действовать. Я молюсь особенно, Господь, для тех, которые еще не примирились с Тобой, которые не знают Тебя, чтобы, Господь, сегодня, чтобы они искали Тебя, чтобы сегодня, Господь, они просили бы о прощении, чтобы сегодня, Господь, они достучались бы до Тебя. Господь, дай покаяние, открой их глаза. Мы просим об этом, молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.